страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня пятница, последний день рабочей недели, пятница, 7 сентября. Это передача «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда этого выпуска. И 9 часов, уже вот почти одна минута, здесь, в Москве, здесь, в студии Радио Теос. Я напомню, что вы нас можете слушать либо в прямом эфире, либо в записи. Мы с вами читаем Священное Писание, мы с вами в книге Судей, мы с вами говорили в прошлый раз про Девору. И комментариев было больше, чем обычно, потому что затронули некоторые очень важные вопросы. Я посмотрю, что у нас сегодня получится. Дело в том, что поскольку мы обычно по пятницам беседуем с вами по телефону, я должен был бы закончить эту вступительную часть быстрее, но комментариев интересных, комментариев ярких очень много. И я, в общем, хочу сегодня с этими комментариями тоже успеть разобраться. Сможем мы побеседовать по телефону или нет, не знаю, посмотрим. Я напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, приложение Радио Теос, или наши группы, это наши основные группы ВКонтакте, Фейсбук, группа, которая называется «По страницам Библии», и другие группы, в которых вы смотрите, слушаете эту трансляцию. Мы говорили в прошлый раз о роли мужчины и роли женщины, и именно поэтому получили немало комментариев. Некоторые из них я прочитаю, потому что, ну вот, дискуссия у нас действительно возникла. Я думаю, что некоторые из вас, ну, просто комментировали, не дослушав программу. Ну, например, пишет слушательница, кто у нас тут сейчас? Да, Галина. Она пишет: а домашние группы сестринские тоже должны вести только братья? Не дай бог. Значит, расскажу вам маленькую историю на эту тему. Да, братья не могут их вести. Кстати, если вы в церкви, то очень хорошо, если пастор все-таки, и я думаю, что вы с этим согласитесь, что если пастор, руководитель все-таки когда-то, хотя бы раз в сколько-то месяцев, посещает эти группы, пусть они пастору, участницы этой группы пастору пирожков напекут, ему приятно будет. И, может быть, обратиться с каким-то словом или что-то такое, вот как-то поучаствовать. Вести пасторы или братья эти группы не могут, просто по одной причине. Я думаю, что эта причина непосредственно связана с тем, о чем мы говорили в прошлый раз. А мы, мужчины, порой вас не понимаем. Да, мы не можем говорить так, как вы хотели бы, или как вам, может быть, нужно, как скажет другая женщина. Мы можем учить Слову Божьему, призваны учить Слову Божьему, но какие-то вещи мы донести не способны. Женщина, сестра донесет это гораздо больше. Но еще больше ограничение. Мы далеко не всегда умеем слушать. Вот слушать и услышать. Поэтому я думаю, что не просто думаю, а, ну, конечно, нет. Она пишет: я так поняла, что можно брать все в свои руки. Опять это сообщение пришло еще когда эфир у нас не завершился. И она продолжает: и мужа не надо спрашивать. Помните, мы с вами говорили о том, что Девора поет эту песню, Девора выполняет до этого ту роль, которую Господь на нее возлагает, но потом она отходит на второй план. Она делает то, что Бог от нее хочет в этих стесненных, в этих особых обстоятельствах. И дальше все, собственно говоря, ее роль выполнена. Она не начинает какую-то, я не знаю, группу за освобождение женщин, за права женщин и так далее. Она не ставит себе наследницу. То есть, конечно, нет. Конечно, вот то, что вы предположили, Анна, Священному Писанию совершенно не соответствует. Я думаю, что вы это понимаете. Это сказано было более, как, может быть, такой риторический вопрос. Пишет Петерис Кирулис или Цирулис: я думаю, мужчина должен помогать женщине. Любовь — это дела, и мужчина должен быть примером. Мне очень понравилась здесь опечатка для Петериса. Скорее всего, русский язык не родной. Есть буквы, которые люди путают. В данном случае опечатка имеет особый смысл. Я даже соглашусь с тем, что Петерис пишет. Я прочитал: мужчина должен быть примером. В письме написано, что мужчина должен бить примером. Бить вообще нельзя никогда и никак, и ничем. Но вот если уж делать это, то, Петрис, вы абсолютно правы. Примером. Я вспоминаю в своей жизни людей, которые стали для меня примером. И знаете, Петрис, иногда бывает такое ощущение, что да, вот он сделал, он показал. Думаешь, лучше бы наорал. Или даже лучше бы ударил. Но доходит лучшее, когда действительно четко, ясно, на месте вот покажут примером. Вот пишет Анна, что если муж более спокойный, а ты более эмоциональная, шустрее, что ли? Значит, смотрите, муж спокойный, жена эмоциональная и так далее. Опять-таки, мы с вами читали вчера про Девору, она эмоциональная. А вот мужчины, которые рядом с ней оказались, очень спокойные. В какой-то ситуации Бог действительно показал Деворе, что вот в этот момент в Израиле ей нужно было взять все в свои руки, потому что Бог ей это дал. Но она готова, это ключевая вещь, я повторяю ее еще раз снова и снова, она готова вернуть это, она готова передать это мужчине. Она за это не держится. Она понимает исключительную роль, вот исключительную функцию вот этой своей роли. Я вспоминаю историю, когда мужчины на мужской группе решили просто вот подумать о том, это верующие мужчины. Самое главное наше мужское, наша претензия самая главная к женщине, вот к нашим женам, да, вот мы так, вообще один из нас это озвучил, все остальные это поддержали. И это не было что-нибудь, ну, касающееся еды. Это не было что-то касающееся каких-то бытовых проблем. Другое. Претензия состояла так, в том, почему ты так много суетишься? Ну, да, порой наши жены думают, говорят о том, что это мы спокойны, нам это все по барабану, только мне все это надо и так далее. И это тоже важно услышать. Но Анна, на самом деле, очень четкую вещь здесь подметила. И я не знаю, Анна, вы сами услышали, Господь как-то до вас это довел, может быть, через кого-то довел. Да, почему столько суетишься? Ну и что? Ну не будет этого. И ничего страшного. Кстати, мы, конечно, порою тоже суетимся. Про язычество тут шел разговор, и тем более, что этот разговор как раз уместен в связи с положением женщины в язычестве. Не хватало еще, пишет Жанна, не хватало еще языческих богов женщин. Идолопоклонство — это обреченный путь к смерти. Совершенно точно, Жанна, и на эту тему больше рассуждать не буду. Пример. Муж не хотел идти к врачу, а я настояла. Правильно ли это? Он пошел. Я считаю, что я права. Он убедился, что надо было пойти к врачу. Вот он в результате к этому пришел? Или, ладно, ты сказала, я пойду. Ну и Наташа поддерживает мысль Сергея, когда Сергей писал о том, что женщина-помощница, и у него вторая или второстепенная роль. Пишет Сергей, абсолютно согласна, брат. А еще, чем больше женщина на себя берет, тем больше на нее потом грузят и коня, и избу, и оружие воинствования. А потом удивляются, а что это, сестра с тобой? Что, тяжко? Значит, молишься мало. Соглашусь вот с этим. Да, действительно, начинается вот это вот грузилово. Смотрите, все это на самом деле сводится к одной простой вещи. Бог поставил нам, мужчинам и женщинам, определенные функции. Бог дал нам в этой жизни определенные задачи, определенную роль. Как только эта роль начинает сдвигаться, все начинает трещать по швам. При этом бывает, и опять это исключительная ситуация, бывают исключительные ситуации, когда действительно... Допустим, женщина берет на себя какую-то несвойственную ей роль, просто потому что вот сейчас, в этот момент, это важно. Мне вспоминаются истории, рассказы, которые я слышал о том, как женщины буквально брали на себя роль духовного лидерства тогда, когда по разным причинам мужчины эту роль исполнить не могли, или просто не было мужчин. Лена пишет: «Да, Ева косячница». А Девора скорее просто историческое исключение из правил. Да, второсортное, хорошее слово, пишет Елена, по этой причине, то есть из-за такой общей картинки женщины в Библии, появилась феминистическая теология, где женщины-пасторы стараются смягчать угол, когда Писание прямо указывает на неравенство женщин и мужчин. Это страшная штука. Помню молитву женщины-пастора во имя Бога Сына, Бога Духа Святого и Бога Матери. Мое мнение, зачем смягчать, пишет Елена. Косячница, так косячница. Молчать, слушаться и стараться принять то, как все устроено. Стараться принять, как все устроено, это, между прочим, не только для женщин, это и для мужчин тоже. Это для каждого из нас. Порой принять, как все устроено, то, как все устроено, сложно мужчине. Сидишь и думаешь, почему все вот не так. Имеется в виду, не так, как ты бы хотел. Но при этом абсолютно так, как захотел и как сделал, как устроил Бог. И вот это стараться принять сложно бывает всем. Что касается женского богословия, тут есть интересные моменты, связанные с этим. Например, часто указывают на то, что в оригинале слово, которое обозначает «Святой Дух», это слово женского рода, и связывают с этим, с языковой особенностью, с родом слова, связывают также и вот оценку, принадлежность Святого Духа, говорят о том, что Святой Дух — это женщина. Несколько лет назад в христианских кругах, даже в христианских кругах, была невероятно популярна книга, которую я не буду... Это такая около литературы и около богословия. Богословие зачастую фальшивое. Книга, которую я не буду рекламировать, именно потому что, ну, слава... Даже не называть ее не буду. Именно потому что, слава Богу, что сейчас ее, в общем-то, практически уже не читают. Хотя идеи, которые там представлены, до сих пор в умах людей, к сожалению, бродят. Среди прочего, вот это представление, ну, о таком неправильно понятом расовом равенстве или там половом равенстве, то и другое равенство, конечно, существует перед Богом. Все мы равны перед Богом. Я говорю про неправильно понятое равенство. Эти представления проникают и в то, как автор этой книги пытается представить Троицу. И действительно, брожение в умах людей начинается. Мы с вами читаем Священное Писание, мы с вами читаем Библию. Книжки, подобные вот таким, знаете, бестселлерам, они появляются и исчезают. То, что читали 20, 50, 100 лет назад, многие из этих книжек сегодня никто, кроме исследователей, уже и не помнит. А Библию читаем и перечитываем. Мы подходим к еще одному судье, непростому человеку. У него непростая жизнь, непростая судьба. Будем говорить сегодня о Гедеоне. Начнем сегодня разговор о Гедеоне. Тут на меня ворчат. Как вы можете такое говорить про библейских героев? Я пару выпусков назад сказал о том, что Гедеон трус. Это не я сказал, это Священное Писание говорит. Это мы с вами увидим. Порой, кстати, опять-таки, неправильно понятый и неправильно используемый талант может стать преградой. Ну вот, к тому, чтобы исполнить ту функцию, которую хочет от нас Бог. Я приведу маленький пример, который, я думаю, поможет вам, ну, по крайней мере, сделать шаг. Потом мы дальше уже будем читать Священное Писание и увидим, как это в Библии. Кто-то из таких специалистов в области подбора персонала, западных специалистов, сказал так, говорит, мне нужно найти библиотекаря, и у меня несколько претендентов. Один из них с очень хорошими академическими успехами, учебными успехами. У него там золотая медаль, там диплом красный и так далее. А с научными публикациями уже. И он пришел ко мне, он хочет быть библиотекарем. Другой, научных публикаций у него нет, а диплом у него не красный. Он тоже хочет быть библиотекарем. Так вот, этот специалист по подбору персонала сказал, я скорее возьму второго, вот не первого. Почему? Потому что в некоторых случаях особые такие способности, дарования и так далее, при их неправильном применении могут быть преградой. О том, как они могут быть преградой, мы сегодня поговорим. Мы увидим Гедеона, обычного человека, которого Бог призвал к необычному делу, который, кстати, во многом похож на Моисея. Он тоже все пытается понять. Боже, а вот это как? вот ты мне докажи, вот ты мне покажи. Да-да-да, как Бог призвал Моисея тогда, когда вот открылся ему в несгорающем этом самом кусте. И во всем этом, и даже в том, что Гедеон потом упомянут уже и в Новом Завете тоже, во всем этом величие Бога. Бог, который действует через самых обычных людей. Раз он через них действует, значит, и через нас с вами, через вас, через меня, он может действовать и делает это. Вот про это, по большому счету, книга Судей. Мы сказали некоторое время назад о том, что судьи жили в тяжелое время. Слушайте, а мы с вами в легкое время живем, что ли? Во время всеобщего благочестия? Во время всеобщего богопочитания? Да ну, не смешите. Поэтому во многом книга Судей, она и про нас, и для нас тоже. Давайте обратимся к Господу в молитве. Не успеем с вами сегодня поговорить по телефону. 2-3 комментария, я думаю, прочитать успеем после того, как у нас предзаписанная часть эфира пройдет. Ну, а даже вот те комментарии, которые не успеем сегодня, естественно, прочитаем в понедельник. А пока давайте обратимся к Господу в молитве, и потом будем читать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя, мы склоняемся пред Тобою, и мы молим Тебя, веди нас, благословляй нас, наставляй нас, учи нас, потому что эта книга во многом для нас. Потому что как Гедеон боялся врагов Израиля, так порой мы, современные христиане, боимся тех, кто стали врагами Господа, врагами Твоими, Боже. Дай нам смелости, дай нам понимание, дай нам любви и помоги нам, Господи, исполнять то призвание, которому Ты нас призвал. Да будет Тебе, наш Бог, слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 348-я встреча. И мы переходим к следующему судье. Это Гедеон. Про Гедеона, я думаю, многие, по крайней мере, слышали. В христианских, да и не в христианских кругах про него знают по причине гедеоновских Библий. Есть крупная довольно организация, она работает в разных странах, хотя и небольшими группами, называется она «Гедеоны». Вот, собственно говоря, «Гедеоны» распространяют такие карманные издания Библии. Сегодня и в следующий раз будем говорить об этом судье, которого призвал сам Бог. Помните, мы с вами говорили о том, что Бог призывает самых обычных людей? Так вот, в 6 главе книги «Судей» мы узнаем о том, как Бог призывает Гедеона, самого обычного человека. В 7 главе мы узнаем, как Бог действует через Гедеона, тоже самого обычного человека. И все-таки, я тут несколько раз уже сказал слово «обычный», но я все-таки скажу, что Гедеон один из самых примечательных судей. Это один из героев веры. Я не знаю, как здесь можно определить, кто более или кто менее выдающийся. Мне лично все-таки кажется, что Девора была более выдающейся, чем Гедеон, но, пожалуй, по-настоящему выдающихся людей. Вот людей, которые выдающиеся сами по себе, таких людей здесь нет. Это обычные люди, маленькие люди, зачастую странные люди, в руках великого Бога. Я напомню вам тех персонажей, про которых мы с вами уже читали. Мы читали про Гафаниила, когда пришло отступление, Бог действовал через него. Мы читали с вами про еще одно отступление, когда преследовали моавитяне и филистимляне, и избавление пришло тогда через Аода и потом через Самигара. Ну и дальше была Девора, женщина, мать, воительница. И теперь мы переходим к 4-му отступлению, и Бог призывает Гедеона. Давайте просто сначала заложим некое основание и посмотрим, что же в это время было в Израиле. 6 глава, 1 стих. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления». Давайте остановимся здесь на минутку. Мадианитяне были кочевниками, но мадианитяне были также хозяевами этой территории, хозяевами больших территорий. Они очень быстро передвигались. У них было оружие. Про это оружие мы еще прочитаем с вами в следующей, 7 главе. Это будет там очень важно. Но речь-то все-таки не про мадианитян. Речь про Израиль. В Израиле существовал грех. Израиль падает все ниже и ниже. И вот, соответственно, защищаться от мадианитян без восстановления отношений с Богом было совершенно невозможно. Вот эти убежища в горах, они уже не помогали. 3 стих. «Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее». Вот этот образ саранчи, этот тяжелый образ, который мы неоднократно еще будем видеть, когда речь будет заходить о завоевателях. Этот образ встречается здесь. Это полчище саранчи, которое невозможно сдержать. Кстати говоря, запомните, пожалуйста, этот образ в связи с историей Гедеона. Запомните, пожалуйста, что мадианитяне были как саранча. Вот понимание этого образа и страха перед саранчой понадобится нам в 7 главе, для того, чтобы полностью оценить, ну или так, по возможности оценить тот способ, который Бог противостоял мадианитянам. 6 стих. «И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы к Господу». Он обнищал в обетованной земле? Да. Но вы помните, что да, конечно, с одной стороны земля, но с другой стороны Божие обещания. Есть Божие благословение, есть Божие проклятие. И как раз в обетованной земле все это действует в полной мере. 7 стих. «И когда возопили сыны Израилевы к Господу на мадианитян...» Остановимся здесь на минутку. Мы это уже с вами помним. Мы это с вами уже видели. Израильтяне начинают обращаться к Господу, когда ситуация кажется безвыходной. Вот непонятно, что делать дальше, непонятно, как жить дальше. И они обращаются, и мы читаем, что они возопили. 8 стих. «Послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их, и сказал вам: я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». Вот Божие пророчество. Про этого пророка практически ничего больше не говорится. Но важность этого момента заключается в том, что Бог напоминает израильтянам, почему все это происходит. Бог напоминает израильтянам, в чем причина. Ну и, понимая причину, они могут также понять и что им делать дальше. И тут на исторической сцене появляется Гедеон. 11 стих. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян». Давайте разберемся, потому что здесь на самом деле и синодальный русский перевод с несколько устаревшими словами тоже нам мешает оценить, что происходит. Гедеон представляется нам далеко не как герой. Зерно обычно веяли наверху, на поверхности, сверху горы, чтобы был ветер. Ну а в точиле, которая стояла обычно внизу, делали вино. И так, пытаясь скрыться от мадианитян, скрыть свое дело, скрыть свое зерно, Гедеон занимается тем, что, в общем, было невероятно неудобно. Я приведу пример. Чем вы пробовали завинчивать винты? Ну, большинство из нас, конечно, скажут отверткой. Кто-то скажет медной монеткой. Неудобно, но пытались. Вы когда-нибудь пытались завинчивать винт или отвинчивать винт кусочком картона? Ну, плотного, конечно, но все-таки картона. Представьте себе еще какой-нибудь неудобный предмет, которым вам случалось отвинчивать или завинчивать винты. Вот Гедеон делал то, что сделать было можно, но очень неудобно. Где Гедеон? Да, он провеивает зерно, но делает это внизу. Почему внизу? Потому что наверху его увидят мадианитяне. И провеивать в такой ситуации будет невозможно. Ну, а внизу делать это также неудобно. Читаем дальше, 12 стих. «И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный». Это ирония, и в Библии на самом деле немало иронии. По большому счету, и мы с вами еще это увидим, Гедеон был трусом. Он боится, да, отчасти его страх обоснован, но лишь отчасти. Да, Гедеон был трусом, но Бог все равно действует через него, он обращается к нему как к славному воину. Почему? Во-первых, потому что в Библии действительно очень много юмора. Библия – серьезная книга, она говорит о Боге великом и превознесенном, она говорит о великих событиях истории человечества, однако говорит она зачастую о событиях ироничных, о событиях смешных. Величайшего труса Бог фактически называет доблестным воином. «Господь с тобой, муж сильный». Это обращение использовалось применительно к воинам. Но есть еще одна причина, по которой Бог так поступает. Дело в том, что Бог видит нас не тех, кем мы являемся сейчас, а тех, кем мы можем стать. Обращаясь к невероятному трусу, к человеку, который, кстати, на протяжении долгого времени трусом и будет оставаться, Бог называет его доблестным воином или мужем сильным, сильным воином, как хотите. Интересно, насколько Гедеон не понял слова Бога. 13 стих. Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Давайте постепенно разбираться, потому что часто в одной реплике, в одной фразе человек может совершить сразу множество ошибок. Так произошло и у Гедеона. Бог сказал ему: «Господь с тобою». Второе лицо единственного числа. То есть он к нему лично обращается. Гедеон это даже не услышал. Он говорит: «Если Господь с нами». Он отвечает как бы от имени народа. Но Бог не обращался через него ко всему народу. Он говорит: «С тобою». А Гедеон отвечает: «Если Господь с нами». Таким образом, Гедеон как бы меняет само направление этой беседы. Интересно, что в предыдущих стихах сказано было о пророке, который пришел в Израиль, который пророчествовал и на самом деле как раз и отвечал на вопросы, которые сейчас задает Гедеон. «Если Господь с нами, то почему нас постигло все это бедствие? Где все чудеса?»
А причина простая. Это отпадение израильского народа. Это тот факт, что израильский народ перестал служить Богу. А Бог, открываясь израильскому народу, и чудеса показывает, и предостережение, разумеется, дает. Посмотрите на пессимизм и заблуждение Гедеона. Вот в этом пессимизме Гедеон просто меняет стороны местами. На самом деле это не Бог оставил израильтян, а израильтяне оставили Бога. Это принципиально разные вещи. 14 стих. Перед нами Божье призвание, Божье поручение. Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этою силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Я думаю, кстати, что, по крайней мере, частично здесь продолжается все та же ирония. «С этою силою твоею». А где она? Силы-то нету. «Иди и спаси». Очень правильно потом Иона скажет: «А как я это сделаю?» Но очень важную говорит вещь также Бог в этом стихе. Он говорит: «Я посылаю тебя». Вот это, друзья мои, меняет все дело. Говоря современным языком, у Гедеона был комплекс. Он не представлял, что Бог может через него действовать. Но у Бога был совершенно конкретный замысел, который еще нужно было раскрыть. 15 стих. Гедеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассином, самое бедное, и я в доме отца моего младший». У него по полной программе комплекс неполноценности. Вспомните, пожалуйста, про это колено Манассии. Вспомните, как колено Ефрема и Манассии в свое время плакались перед Иисусом Навином по поводу того, что им земли мало дали. И вот сейчас уже прошли годы, и Иона фактически говорит: «Я в этом слабом колене Манассином, и вот и родственники мои, род мой внутри этого колена, это самый бедный, самый слабый род. Какой уж тут великий воин. Как я спасу?» Кстати, я не могу осуждать Иону. И более того, мне нравится этот подход его. Он говорит: «Я не смогу этого сделать». Работа с комплексом Гедеона начинается с того, что он говорит: «Я не смогу, но Бог сможет». По большому счету, Гедеон был последним человеком в Израиле, кого мог бы, по человеческому рассуждению, использовать Господь. Но Бог выбрал этого человека.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Есть еще один момент. И здесь, в аудитории образованной, я должен об этом сказать. Знаете, почему многие из нас не становятся орудием в руках Бога? Потому что мы считаем себя слишком сильными, слишком смелыми и слишком умелыми. Мы не очень допускаем, что Бог через нас будет действовать, ну, потому что нам кажется, что мы и сами справимся. Большинство из нас слишком способны, чтобы Бог нас использовал, чтобы Бог через нас действовал. Помните, что говорит апостол Павел в этом известном фрагменте в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 26-27 стихи. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Понимаете, если мы будем считать, что мы самые крутые, то мы также начнем и хвалиться. Именно поэтому Бог действует через слабых людей. И я надеюсь, друзья, что этот факт вас ободряет. 16 стих. «И сказал ему Господь, я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гидеон сказал ему, «Если я обрел благодать перед очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего, и не предложу тебе». Он сказал, «Я останусь до возвращения твоего». Тут интересно. Кстати, Гидеон неоднократно еще это будет делать, и мы с вами еще будем читать об этом. Дело в том, что здесь Гидеон в самом буквальном смысле устраивает испытания для Бога. И Бог идет на эти испытания. 19 стих. «Гидеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок и принес к нему под дуб и предложил, и сказал ему ангел Божий, возьми мясо и опресноки и положи на сей камень и вылей похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки, и ангел Господень скрылся от глаз его». Это жертва. А жертва, которую приносили еще в книге Левит, вот эта жертва оказывается принятой. Принимается жертва, угодная Богу. И вот Гидеон при всей своей слабости готов принести жертву, угодную Богу. Помните апостола Павла? Он Паулус. Он маленький, но он проходит через все испытания. Он проходит через эту подготовку, через которую Бог его проводит. И сердце Павла обращается к Богу. Помните также, ну, например, пророка Илью. Пророк Илья как раз и сокрушался по поводу того, что вот он один, все его кинули. Но Бог действует и через него. Ни один из нас не может сказать, я слишком маленький, я ничего не значу, и Бог не будет через меня работать. Каждый из нас многое значит. И эта значимость особенно важна именно для Бога. Но вернемся к тексту, 22 стих. «И увидел Гидеон, что это ангел Господень, и сказал Гидеон, увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Я думаю, что здесь очевидно, это еще одно служение Иисуса Христа до того, как Он пришел на землю, до того, как Он воплотился. Это служение Иисуса Христа, которое Он исполняет в Ветхом Завете. Именно поэтому Иоанн говорит «Увы мне». Он не просто видел ангела. Он видел Бога настолько, насколько Бог счел нужным себя ему открыть. 23 стих. «Господь сказал ему, мир тебе, не бойся, не умрешь». Ну, потому что страх у Ионы был совершенно конкретным. Он знал, чем кончаются непрошенные встречи с Богом. Но это была встреча, которую хотел сам Бог. 24 стих. «И устроил там Гидеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом», то есть Господь мира. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. «В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему, явившемуся тебе на вершине скалы сей, в порядке, и возьми второго тельца, и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь. это подготовка. Это еще не битва с мадианитянами. Знаете, какая вещь интересная? Биться с врагами из другого народа бывает гораздо проще, чем решать проблему ереси, решать проблему отступления, которая возникла в твоей семье. Отец Гедеона был идолопоклонником. Гедеону нужно было разрушить семейный идол. И вот только тогда он мог идти дальше. С одной стороны, Гедеон и дальше остается трусом. Мы сейчас увидим, почему я так утверждаю. С другой стороны, задача, которая перед ним поставлена, очень и очень непроста. 27 стих. Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем? Он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. То есть он боится, он трусит, он готов слушаться Бога, но пока только ночью, когда никто его не заметит. Но ночь-то ведь кончается. 28 стих. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал? Искали, расспрашивали и сказали, Гедеон, сын Иоасов, сделал это. И сказали жители города Иоасу, выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем. Кто это говорит? Израильтяне говорят. Они отошли от Бога истины и защищают Ваала. Знаете, многие современные бывшие христиане защищают представителей других вер гораздо охотнее, чем проповедуют Евангелие. То есть Евангелие они никак не проповедуют. А вот представителей других вер защищают. Говорят, чтобы равенство было. Ну какое уж тут равенство? Да и не запланировано равенство изначально. 31 стих. Иоас сказал всем приступившим к нему, «Вам ли вступаться за Ваала? Вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник». Молодец. Отец Гедеона поступает благородно и очень мудро. 32 стих. «И стал звать его с того дня Иеровоалом, потому что сказал, пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его. Между тем все мадианитяне и амаликитяне и жители Востока перешли реку Иордан и стали станом на долине Изриельской. И дух Господень объял Гедеона. Он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним». О том, как этот обычный человек становится воителем, мы узнаем уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Друзья, давайте посмотрим ваши комментарии. Тут интересная история, потому что продолжается беседа по поводу вот нашей предыдущей темы. Елена пишет. Да, Елена, я не буду читать ваше письмо. Вы просите или даете мне право его вслух не читать. Я не буду этого делать. Да, вы правильно поняли то, о чем я говорил. Правильно услышали то, о чем я говорил. И знаете что? Тут такая мысль, которую, ну, конечно, надо было озвучить. Я думал, что это очевидно, но ваше письмо меня на это навело. Понимаете, когда, даже когда женщина по каким-то причинам остается одна, даже когда женщина остается в такой ситуации, в которой, ну, вот не надо бы ей оставаться, да, потому что ну, Бог для нее эту ситуацию все-таки не... Ну, вот это не та ситуация, которую Бог для нее хочет. Вот даже в этой ситуации у женщины есть... А женщина не остается одна. Ни один из нас никогда не остается один. Дело в том, что даже в этой ситуации мы рядом... С нами рядом Бог. Да, вот когда... Человек говорит, вот я один или я одна. Да, с одной стороны, мы можем, и мы должны это услышать, это важно услышать, потому что это, ну, это крик души человека. Но очень мягко ответить, и опять я подчеркну, очень мягко, потому что иногда мы, верующие, начинаем говорить, не-не-не, ты все врешь, там, ты не одна, там, ты не один, рядом с тобой Бог. А тогда человек просто закрывается. Скорее другое, скорее указать ему на Божие присутствие, показать Божие присутствие, проявить Божие присутствие через помощь со стороны других людей, через помощь со стороны христиан, через молитву, через конкретные практические дела. И тогда человек понимает, вот я не один, я не одна. Андрей хорошо пишет, если бы мужчина был им, мужчиной, то вопрос бы о лидерстве не стоял. Андрей, вот если бы мы... И жили в непадшем, безгрешном мире, если бы мы были безгрешными, то представляете, сколько вопросов бы не стояло. Штука-то как раз в том, что Бог и ставит, и решает вопросы. Вот решение того вопроса, который есть самый главный, вопрос греха, его у человека не было, его сам человек решить не может. Бог решает этот вопрос в Иисусе Христе. Ну, просто потому что просто другого решения не существует. Пишет Руслан, Святой Дух не может быть женщиной, так как Дева Мария от Святого Духа зачала. Не может женщина зачать от женщины. Ну вот нас сейчас обвинят в том, что мы придираемся к словам и так далее. Понимаете что? Когда мы говорим о природе Бога, мы вторгаемся в вещи, которые мы можем понять только частично. Но если Бог создал человека по образу своему и подобию своему, да, вот что это значит? Среди прочего, это значит, что есть черты Божии, которые уникальны для мужчины и уникальны для женщины. Иными словами, да, в Боге, как в нашем Создателе, который сделал нас по своему образу и подобию, есть черты, которые сегодня проявляются в мужчине, и есть черты, которые проявляются в женщине. Вот не замечать этого нельзя. Пишет Роман. 36 килограмм, талант золота. Ровно столько, на мой взгляд, попыток около греховных деяний стоят на пути к успеху, чтобы его развить. Я не очень понял эту фразу. Наверное, это вот про что. Если мы с вами начинаем вот идти к тому, чего действительно от нас хочет Бог, то возникают искушения. И вот эти искушения зачастую наши собственные возможности, наши собственные способности, даже те, которые даны Богом, они все даны Богом. Но если мы неправильно их используем, то зачастую они становятся для нас искушением. То есть мы пытаемся строить наше будущее именно на этом. Вот я сильный, я успешный человек, я хороший бизнесмен, а у меня там еще один, другой плюс, третий. Тут тоже недавно как раз слушал на эту тему, когда человек говорит, вот я некрасивый, внешне некрасивый, и это хорошо. Я даже будучи некрасивым человеком, и тем более будучи некрасивым человеком, могу не привлекать внимание к себе. Люди не будут обращать внимание на меня, они будут обращать внимание на Господа, они будут обращать внимание на того, на кого я буду им указывать. И люди скажут, что да, вот в этом человеке, допустим, некрасивый проповедник. Ну и что? Он же не себя проповедует. Он же не на конкурсе красоты, не в конкурсе красоты участвует. Он на Бога указывает. А Бог, уверяю вас, безмерно красивее и более любого из нас. По страницам Библии Ирина Латашинская, Яна Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго. Увидимся в понедельник. И благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.